В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 апреля в Тбилиси 21, Скинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Почуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Восточной Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный ураганным ветром. В грузинском парламенте начались комитетские слушания по принятию поправок в Конституцию, касающихся избирательной системы. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов не согласен с формулировкой вопроса, который юго-осетинские власти намерены вынести на референдум. Молодого абхазского кинорежиссера Наура Гармелия принял президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Кремль обвинил ПАСЕ в политике двойных стандартов из-за списка Савченко. Под Дамаском разбился сирийский военный самолет. Власти Кубы отменили запрет въезжать и выезжать из страны морем. Политический вопрос освобождения осужденной в России на 22 года лишения свободы украинской военнослужащей Надежды Савченко решен. Об этом в эфире Пятого канала заявил адвокат Николай Полозов. Сейчас главный вопрос, когда именно Савченко будет освобождена, так как, по словам адвоката, российская сторона может затянуть этот процесс от нескольких месяцев до года. В то же время знакомый ситуации источник рассказал Интерфаксу, что в настоящее время идут очень интенсивные и плодотворные переговоры по всем каналам. И не исключено, что стороны договорятся о взаимной выдаче лиц по пакетному принципу «группа на группу». Во вторник президент Украины Петр Порошенко после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о согласовании определенного алгоритма освобождения Савченко. На следующий день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возможности обмена украинской военнослужащей на находящихся в заключении на Украине россиян. Вчера Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой содержится призыв к странам-участницам ввести санкционный список Савченко. В принятом единогласно документе предлагается вводить санкционные списки против лиц, причастных к похищению, незаконному аресту, несправедливому суду и обвинительному приговору в отношении Надежды Савченко в том случае, если ее немедленно не освободят. Уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов назвал примером двойных стандартов, принятую накануне резолюцию ПАСЕ. В Сирии разбился военный самолет правительственных сил, судьба пилота и причины крушения неизвестны. По информации Сирийского совета по надзору за правами человека, это произошло к юго-западу от Дамаска. Самолет летел над территорией, которую контролирует экстремистская группировка «Исламское государство». Ранее боевики ИГ заявили, что сбили российский самолет, однако эту информацию не могут подтвердить независимые источники. В пятницу же израильская газета «Идиот Ахранот» сообщила, что российские истребители в Сирии дважды обстреляли израильские военные самолеты. Никаких сведений о том, когда и где это произошло, а также каковы были последствия, газета не привела. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения далекими от действительности. Однако израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, только что вернувшийся из Москвы, сообщая журналистам по телефону о подробностях переговоров с Владимиром Путиным, заявил, что были проблемы, связанные со свободой действий израильских военных, которые пытаются не допустить поставок оружия ливанско-шиитской радикальной группировки «Хезболлах» через территорию Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Кубы с 26 апреля отменяют запрет для всех родившихся на острове покидать страну и въезжать в нее морским транспортом. 1 мая впервые за 57 лет на Кубу отправится круизный лайнер американской компании «Карнавал». Всего несколько лет назад Куба отменила ограничения на авиасообщения с Америкой. Ежегодно на остров прилетают около 300 тысяч родившихся на Кубе американцев. В марте президент США Барак Обама совершил исторический визит на Кубу. Первый визит действующего главы американского государства за почти 90 лет. Белый дом назвал это началом новой эпохи в отношениях между бывшими противниками в холодной войне и шагом вперед в развитии дипломатических отношений, восстановленных в прошлом году. Однако экономические и торговые связи между двумя странами пока ограничены в связи с действиями американского финансового эмбарго. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Мехятович предупредила, что недавние законодательные нововведения на Украине могут негативно повлиять на масс-медиа и свободу распространения информации. Президент Украины Петр Порошенко 20 апреля предписал поправки к закону, запрещающие прокат российских кинофильмов, выпущенных после января 2014 года. Запрещенный прокат тех фильмов, произведенных в России после 1991 года, в которых восхваляется работа российских органов власти. В сопроводительном тексте к законопроекту отмечалось, что после вступления его в силу повысится уровень защиты интересов национальной безопасности, снизится сепаратистские настроения в обществе и укрепится авторитет власти. В заявлении Дуни Мехятович подчеркивается, что нынешний значительный прогресс в области свободы на Украине должен сохраниться и развиваться, а не подвергаться ограничениям.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Поврежденные линии электропередач, рекламные баннеры и поваленные ветром деревья. Такую картину можно наблюдать сегодня в Восточной Грузии. В городских муниципалитетах Тбилиси и Рустави подсчитывают ущерб, нанесенный стихией вчерашней ночью. Подробности у Серго Брегвадзе.
За 4 последних дня в социальных сетях стало настоящим хитом видео, в котором молодой человек, отчаянно борясь с ветром, ухватился за столб уличного освещения и тем самым избежал серьезных неприятностей. Оно набрало тысячи просмотров и сопровождалось таким же количеством шуточных комментариев. Однако прошлой ночью стихия явно показала, что шутить над этим не стоит. В службу экстренной помощи Тбилиси поступило более 150 тревожных звонков. Как оказалось, скорость ветра в городе достигала 28 метров в секунду. Начальник службы гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Неорадзе объясняет, чем это вызвано.
20 числа отмечались очень высокие температуры по Западной Грузии. До 34 градусов поднялась температура в Кубулете. Вообще рекорды температуры отметились для того дня по Западной Грузии. И уже на второй день, вчера, 21 числа, температура опустилась почти на 20 градусов, 12-13 градусов отмечалась температура по всей Западной Грузии. Вот эти резкие контрасты температуры, большой перепад давления между Черным и Каспийским морем обычно вызывает вот усиление такого ветра на окраинах Тбилиси.
Такой ветер, считает Светлана Неорадзе, вполне естественное явление для Тбилиси и пригородных районов. Однако местные жители во многом не согласны с синоптиком. Вырванные с корнем деревья, разрушенные крыши домов и автомобили. Такую картину тут не часто увидишь. Но житель столицы Мамука Геннадзе не согласен с тем, что это естественное явление. Вот что рассказал он журналистам местных телеканалов.
Я ехал на машине в сторону района Ортачала. Неожиданно ветер вырвал дерево, которое упало на мой автомобиль. Его теперь надо просто выбросить. Восстановить машину просто невозможно.
Приблизительно такая же ситуация сложилась и в Руставе. При городской мэрии организовали специальные группы, которые круглые сутки дежурят по периметру всего города, чтобы помочь гражданам в критических ситуациях. В местной мэрии также также пообещали в ближайшее время подсчитать ущерб, нанесенный городу стихией, а также восстановить электроснабжение той части Рустави, которая осталась без света, говорит мэр города Давид Джикия.
Вышла из строя система уличного освещения. Также во многих местах повреждены линии электропередачи. Их сорвал ветер. Электричество не поступает практически в одну треть города.
Из-за капризов погоды пришлось отложить и запланированное на сегодня заседание правительства Грузии. Как оказалось, некоторые министры, находившиеся за границей, вчера не смогли вернуться в страну, поскольку компания Turkish Airlines отложила 4 рейса в Тбилиси из-за непогоды. Между тем, синоптики обещают, что уже с завтрашнего дня ветер по всей Грузии станет слабее, а с 24 апреля наступит полноценная весна, теплая, без осадков и ветров. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте Грузии начались комитетские слушания по принятию поправок в Конституцию, касающихся избирательной системы. Речь идет об отмене существующей в стране пропорционально-мажоритарной системы. В случае утверждения поправок грузинские избиратели смогут выбирать депутатов лишь по пропорциональным спискам политических партий. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Главе комитета по юридическим вопросам Бахтан Гухмаладзе перед началом комитетских слушаний пришлось сделать экскурс в прошлое. Пакет конституционных поправок, которые он выносил на обсуждение, был зарегистрирован в сентябре 2015 года. Инициаторами выступили 81 депутат от еще не распавшейся тогда правящей коалиции «Грузинская мечта». Поправки подразумевают отмену существующей пропорционально-мажоритарной избирательной системы и введение метода голосования только по пропорциональным списком политических партий. Вдобавок снижается избирательный барьер необходимых голосов с 5% до 4%. Есть у этих поправок одно условие. Новые избирательные правила войдут в силу лишь после проведения осенних парламентских выборов 2016 года. Тогда недовольная решением правящей силы оппозиция мобилизовала необходимые для конституционных поправок 200 тысяч подписей граждан Грузии и внесла альтернативный пакет поправок. Они тоже подразумевают отказ от мажоритарной системы выборов. Разница лишь в том, что по варианту оппозиции выборы по пропорционально-региональным спискам должны пройти уже в этом 2016 году. Для того, чтобы оба варианта были вынесены на пленарное заседание, необходимы комитетские слушания. Для этого и собрал сегодня депутатов глава юридического комитета Вахтанг Хмаладзе. Однако, по его словам, с тех пор многое изменилось, а главная коалиция «Грузинская мечта» перестала быть единой, и входящие в нее партии решили баллотироваться на предстоящие выборах независимо друг от друга. Вахтанг Хмаладзе был в этой ситуации предельно честен.
Шансов утверждения проекта, представленного оппозицией, так же, как и проекта большинства, практически нет. Плохо то, что в таком случае и после 2016 года выборы не пройдут по пропорциональной системе.
Сам Хмаладзе отметил, что больше склоняется к варианту оппозиции. Но против данных поправок выступают мажоритарные депутаты, которые после распада коалиции больше не обременены обязательствами перед грузинской мечтой. Представители оппозиционных партий, Нацдвижение свободных демократов и Нового политического центра Гирчи все аргументы Хмаладзе назвали необоснованными, да и текст поправок, по их оценкам, очень невнятен. Националы постоянно напоминают о том, что коалиция «Грузинская мечта» оказалась у разбитого корыта, все допытывались от члена республиканской партии Вахтанга Хмаладзе, проголосует ли он на сессии за вариант оппозиции. Хмаладзе ответил встречным вопросом.
А если ваш проект провалится, вы проголосуете хотя бы за то, чтобы пропорциональные выборы состоялись после 2016 года?
Не торгуйтесь, Батону Вахтанг, перебил главу комитета мажоритарный депутат от грузинской мечты Закария Куцнашвили. Депутат попросил помолчать и националов. Напомним, что они ратуют за поправки к той кабальной избирательной системе, авторами которой являются сами. И вообще, Куцнашвили против всех тех политиков, профильных НПО, специалистов, которые сошлись во мнении, что мажоритарная система не подходит Грузии.
Переход только на пропорциональную систему означает то, что мы передаем партиям монопольные права на политическую деятельность. Гражданину Грузии необходимо стать сторонником или членом партии, чтобы стать депутатом. Я вас спрашиваю, почему мы должны лишить права беспартийного человека баллотироваться независимым кандидатом и стать избранником народа? Тем более, если учесть порочное правило нашей партийной системы. Кто будет первым, а кто последним в партийном списке, зависит от желания одного человека, главы партии.
Тем не менее, после многочасовой полемики юридический комитет все-таки проголосовал за вынесение на обсуждение обоих вариантов поправок в Конституцию. Голосование состоится в среду на пленарной сессии. Однако эксперт-конституционалист Константин Чокурая сомневается в том, что будет утвержден какой-либо из предложенных проектов.
Эта тема уже политически не актуальна. Видно, что власть не собирается ничего менять, и оппозиция это хорошо понимает. У всех теперь одно на уме – подготовиться к выборам, а тратить силы на уговоры друг друга не имеет смысла. И в принципе логично, что будет в 2020-м, должна решить та группа, которая придет к власти в результате выборов 2016 года.
Для утверждения конституционных поправок необходимо 113 голосов, которых не было у грузинской мечты даже в то время, когда коалиция была еще единой, и тем более их нет у парламентской оппозиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На вчерашнем заседании Палаты представителей США конгрессмен от республиканцев Стив Рассел сделал ряд заявлений о бывшем премьер-министре Грузии Бедине Иванишвили. Он назвал его российским олигархом, проводящим интересы Владимира Путина, и призвал Минфин США заморозить счета Иванишвили. Представители грузинской мечты заявления Рассела назвали незаслуживающими внимания и тенденциозными. В оппозиции, разумеется, придерживаются диаметрально противоположного мнения. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Выступая в Конгрессе, представитель штата Оклахома Стив Рассел заявил, что после ухода с должности премьер-министра Бедзина Иванишвили по-прежнему оказывает влияние на правительство Грузии. Конгрессмен назвал грузинского бизнесмена человеком, лояльным президенту России Владимиру Путину, и на этом основании призвал американского президента и Министерство финансов США заморозить банковские счета бывшего премьера.
Осенью в Грузии состоятся парламентские выборы, на которых будет определено, останется ли она свободной страной или, как было прежде, погрязнет в коррупции в угоду интересам российского олигарха Иванишвили. Главной целью Иванишвили является вмешательство в избирательный процесс путем подкупа и запугивания политических оппонентов. По моей информации, он контролирует 98% избирательной комиссии. Россия привычными методами пытается оказать давление на Грузию в надежде, что в столице страны установится лояльная к ней власть. Народ Грузии оказался перед вызовом в плане проведения свободных выборов,
считает американский конгрессмен. В оппозиции заявили, что разделяют точку зрения Рассела и приветствуют тот факт, что она прозвучала в Конгрессе. Вот что сегодня заявил член нацдвижения сэр Гуратиани.
Запад и в частности США все явственнее осознают, что Бедина Иванишвили, как верный проводник интересов Путина, представляет собой угрозу не только для Грузии, но и для безопасности всего региона.
В свою очередь, лидер лейбористов Шалма Наталашвили поместил в социальной сети фрагмент своего выступления от 30 марта, где после визита в США он предрекает Иванишвили непростое будущее.
«Я встречался в США с видными конгрессменами. По моей информации, там готовится резолюция, в которой значится пункт, согласно которому в случае, если в Грузии не будут приняты шаги, направленные на демократизацию избирательной среды, то этот господин из Хрустального дворца лишится всех своих миллиардов».
Грузинской мечте заявление конгрессмена восприняли со значительной долей скепсиса. К примеру, депутат от большинства Закария Куцнашвили назвал заявление Рассела личной импровизацией, а парламентарий Зураб Кемаладзе заявил, что заморозки должны подвергнуться не банковские счета Иванишвили, а кое-что другое, после чего разразился смехом. Тон председателя председателя парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе был более деловым.
Было бы неплохо встретиться с конгрессменом и лично от него узнать причины его негативного настроя. Было бы также интересно узнать факты и источники информации, на которые он опирается,
заявил Тедо Джапаридзе. По мнению политолога Гии Хухашвили, вероятность того, что заявление конгрессмена было лишь личной импровизацией, является несерьезным. Инфантильный и юмористический тон, в котором представители большинства комментируют заявление Рассела, свидетельствует о полной растерянности в их рядах, резюмировал политолог.
Самым плохим сигналом для большинства является тот факт, что подобные заявления политиков США не принято озвучивать только на основании информации, полученной лишь от представителей оппозиции. Думаю, в правящей партии власти находятся силы, которые не очень воспротивятся политической нейтрализации Иванишвили. Не исключено, что определенные члены коалиции начали свою политическую игру, и мы наблюдаем за процессом передела политического влияния в их рядах.
Как полагает Гия Хухашвили, не исключено, что еще одним способом принуждения Иванишвили к политическому нейтралитету может быть и появление скандального панамского досье, в котором речь идет о подконтрольных ему фирмах, регистрированных в офшорах. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Панкисском ущелье Грузии приобретает популярность так называемый грантовый бизнес. Все больше местных жителей подключаются к государственной программе содействия малому предпринимательству. В оформлении и подаче заявок на получение грантов им помогает неправительственная организация «Центр гражданской активности». Конечно, государство соглашается финансировать далеко не все проекты. Звиат Мчерлишвили продолжит тему.
3 года назад дом Леевы Ачишвили в центре села Джохово распахнул свои двери для туристов. Колоритное каменное строение с традиционной для Восточной Грузии большой открытой верандой, окруженное деревьями и цветущими кустарниками, привлекает немало иностранцев, посещающих Панкиси. Ачишвили рассказывает, что идея использовать жилье для получения дополнительного заработка возникла внезапно.
Я раньше была солисткой ансамбля «Панкиси». 3 года назад мы принимали участие в фестивале «Артгене». Наша национальная культура очень понравилась туристам из Польши. Они захотели поближе познакомиться с традициями и бытом кистинцев. Я оставила им свой номер и пообещала помочь с нахождением жилья. Позже они действительно приехали в «Панкиси». Им так понравился наш двор и дом, что они решили остаться у нас.
Рассказывает женщина. С тех пор туристы часто гостят у Леевы. За дополнительную невысокую плату она готовит для них традиционные чеченские и грузинские блюда. В гостевом доме Леевы Ачишвили также проводятся выездные семинары и тренинги. Однако в комнатах, отведенных для гостей, могут разместиться всего 6 человек, тогда как туристов в Панкисе прибывает все больше. Потому женщина решила расширить гостевой дом.
Я услышала, что власти объявили конкурс на получение грантов на развитие малого предпринимательства в регионах. Вот я и подумала, почему бы не подать заявку. Расписала проект, внесла его, понадеялась на то, что с помощью властей смогу расширить свой бизнес и даже трудоустроить несколько местных жителей, причем таких людей, которые остро нуждаются в заработке. Но, к сожалению, мой проект не утвердили. Не знаю, почему он не был профинансирован.
Вспоминает Ачишвили. Однако женщина не стала отчаиваться. Представители грузинской неправительственной организации «Центр гражданской активности» помогли ей доработать проект, и заявка была внесена повторно. В случае, если ответ будет положительным, в гостевом доме станет от 12 до 14 мест. Кроме Леева Ачишвили, в конкурсе, объявленном Министерством экономики, принимают участие и другие жители Панкиси. Проекты самые разные – кондитерский цех, швейный салон и так далее. Всего на эту программу государство выделяет 20 миллионов лари. Заявитель из любого региона Грузии может рассчитывать на получение гранта в размере от 5 до 15 тысяч лари. Один из лидеров неправительственной организации «Центр гражданской активности» журналист Гевам Тивлишвили рассказывает, что конкурс проводится уже второй раз – Причем сейчас заявок из Панкисы гораздо больше, чем в первом раунде.
В первом раунде мы помогли составить проекты нескольким местным молодым людям. В итоге 4 заявки были удовлетворены и профинансированы. Это придало уверенности местным жителям, которые до того не особо верили в успех. Сейчас заявок гораздо больше, более 30. Мы никому не отказываем в помощи в составлении проектов. Люди идут к нам с конкретными идеями, а мы уже придаем им нужную форму. Сам конкурс состоит из 2 этапов. Сначала идею оценивают, в случае, если она понравится, организаторы требуют бизнес-план. Вот вчера мне позвонили ребята, которые несколько месяцев назад вернулись из Чечни в Грузию на ПМЖ и хотят здесь начать работать. Они сказали, что их проект прошел первый этап.
Рассказывает Мтивлишвили. В первом раунде конкурса были профинансированы интернет-кафе, станция шиномонтажа и вулканизации, салон красоты и гостевой дом. При этом интернет-кафе принадлежит 18-летнему жителю села Джокову Шовхалу Борчашвили. Это самый молодой бизнесмен в Панкисском ущелье. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Новостям из Сухуми. Для маленькой Абхазии победа ее уроженца на международных кинофестивалях – событие неординарное. Вот почему молодого кинорежиссера Наура Гармилия встречали на этой неделе в самопровозглашенной республике как триумфатора. О нем и его дебютном фильме «Мост» расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял молодого абхазского кинорежиссера Наура Гармелия и поздравил его с успехом на международном фестивале кинематографических дебютов и с успешной премьерой его дебютного фильма «Мост» в Абхазии. Подобные приемы главой государства, представителей Абхазии, добившихся успехов на международной арене, стали уже традицией и происходят довольно часто. В основном это молодые спортсмены и деятели культуры, но я решил рассказать нашей аудитории именно об этой встрече. Во-первых, потому что вечером в понедельник сам был на премьере фильма, которая состоялась в помещении Сухумского русского театра драмы, и ушел с нее под большим впечатлением. А во-вторых, если для больших стран выход новых кинофильмов и даже их победы на конкурсах, фестивалях – дело вполне рутинное, то для маленькой частично признанной Абхазии весьма и весьма неординарная. В театральном зале, что называется, яблоку негде было упасть. В нем 455 мест, но по оценкам администрации театра зрителей пришло около 600. Часть их сидела на ступеньках, стояла в проходах. Представить фильм приехала вся съемочная группа, которую публика приветствовала бурными аплодисментами. Фильм «Мост», первая работа молодого режиссера, получила недавно 3 место и приз «Бронзовая тайга» на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в российском Ханты-Мансийске. По словам режиссера, он хотел создать немой этюд о том, как люди выживали во время и после войны. Рассказать историю, где в словах не было бы нужды. 10-летний мальчик и его отец живут в некой глубинке, и мальчику, который остался без матери, приходится бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь отца. После поездки в город для продажи домашнего сыра он находит ночью отца умирающим и пытается доставить его из их медвежьего угла в город на тачке. И тут ему приходится вести его по висячему мосту через бурную реку, преодоление которого всегда наводило на мальчика ужас. Когда во время сегодняшней встречи президент Рауль Хаджимба выразил сожаление, что еще не успел посмотреть фильм, поскольку ему не удалось побывать на премьере, режиссер вручил ему флешку с записью картины. Президент, в свою очередь, вручил ему памятные подарки. Рауль Хаджимба сказал: Фильм «Мост» — только первый твой шаг на кинематографическом поприще. Уверен, в будущем тебя ждут большие успехи, а государство обязательно будет оказывать поддержку талантливой молодежи. И выразил надежду, что этот фильм будет показан и по телевидению в Абхазии, чтобы его могло увидеть как можно больше зрителей. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
У Грузинского технического университета проходят две студенческие акции. Одну проводят противники голодающих профессоров вуза, другую – их сторонники, сообщает информагентство IPN. Мы собрались, чтобы отмежеваться от голодающих лекторов, но не от реформ, поскольку реформы необходимы, заявили участники одной акции. По их словам, осуществлять реформы нужно, но не так, чтобы университет потерял лицо. Голодовка безосновательна в первую очередь потому, что против проведения реформ не выступает ни ректор Арчил Прангнишвили, ни мы, студенты. Контр-акцию перед административным корпусом вуза проводит та часть студентов, которая поддерживает участвующих в голодовке лекторов. По их словам, противники голодающих преподавателей являются членами студенческого самоуправления. Европейский союз приветствует реформы, осуществленные властями Грузии в сфере защиты прав человека, говорится в совместном пресс-релизе по итогам 9-го ежегодного диалога по правам человека Грузии и ЕС в Брюсселе, сообщает «Новости Грузия». Стороны отметили важность свободной медиасреды и плюралистической политики для проведения предстоящих парламентских выборов. ЕС также зафиксировал прогресс по таким направлениям, как гендерное равноправие, гражданская интеграция, защита прав человека, реформы в сфере правосудия и пенитенциарной системы. Следующий диалог по правам человека Грузии и ЕС пройдет в 2017 году в Тбилиси. Запланированное на сегодня заседание Кабинета министров Грузии отложено из-за отсутствия кворума. Сообщается, что часть министров в данный момент не находится в Грузии. В том числе из-за непогоды в Стамбуле остался госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закариишвили, передает информагентство IPN. Также в Тбилиси не находятся и другие министры, отметили в администрации правительства, добавив, что премьер-министр уже вернулся из Страсбурга, где он выступал на весенней сессии ПАСЭ.
Новостями была Любовь Баматова.
Абхазский лидер Рауль Хаджима провел рабочее совещание по вопросам упорядочения рыбного промысла в пограничной зоне. Правительство самопровозглашенной республики Абхазия на время Путины определяет как квоты, так и запретные для ловли зоны. При этом отмечаются неоднократные факты нарушения существующих правил и предписаний со стороны промысловых компаний. Рауль Хаджимба призвал увеличить штрафы, а при повторных нарушениях предусмотреть возможность отзыва лицензии на вылов рыбы. Указом президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Гульнара Казаева назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка. Гульнаре Казаевой 37 лет. По образованию химик-технолог. До 2011 года заместитель директора по производству обучению Цхинвальского многопрофильного колледжа.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов не согласен с формулировкой вопроса, который юго-осетинские власти намерены вынести на референдум. Гражданам будет предложено одобрить поправки в Конституцию, которые предоставят президенту право обратиться к Москве с просьбой о принятии Южной Осетии в состав России в качестве нового субъекта Федерации. Жанна Тарханова узнавала подробности.
Гражданам Южной Осетии будет предложено внести изменения в 10-ю статью Конституции, в которой прописано, что республика, цитата, «праве вступать в союз с другими государствами и передавать органам союза осуществление части своих полномочий», конец цитаты. Согласно распространенной администрации президента информации, на референдуме, который Леонид Цибилов пообещал провести до августа этого года, гражданам предстоит решить, наделить ли президент дополнительными полномочиями, чтобы он мог обратиться к Москве с предложением о принятии Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта и заключить с Россией соответствующий договор. Спикер парламента и лидер парламентского большинства Анатолий Бибилов, выступающий за вхождение Республики в состав России, не согласен с такой постановкой вопроса.
Для нас, как для политической партии, как для народа, самое главное, чтобы референдум был с одним единственным вопросом вхождения в состав Российской Федерации. Другие какие-то шаги, изменения Конституции, увеличение или полномочия руководителя, президента или там председателя парламента, для меня не важно. Каких-то дополнительных полномочий, того, чтобы определенно отойти от этой темы и от этой идеи, мы не приемлем. Не приемлем, потому что мы не можем отнимать полномочия, которые есть у народа Республики Южная Осетия. Мы не можем отнимать единственное право гражданина, избирателя, народа, где он может повлиять на развитие свое, как народа, как этнос. Мы не можем отнимать у него этого права. Я предлагаю провести референдум с единственным вопросом вхождения в состав Российской Федерации. Других вопросов я уже об этом говорил. Не как гражданин Республики Южная Осетия, не как председатель парламента, не как председатель партии Единая Осетия я не приемлю. И, конечно же, не смогу позволить, чтобы право целого народа мы отдали одному человеку.
Анатолий Бибилов говорит, что намерен провести консультации с представителями исполнительной власти, и если компромисса достичь не удастся, то партия парламентского большинства сформирует инициативную группу по проведению другого референдума, на который будет вынесен единственный вопрос о вхождении республики в состав России, продолжает Анатолий Бибилов.
В любом случае, мне все-таки кажется, что определенно идет отступление от того первого заявления, которое он сделал о проведении референдума о вхождении. Идет отступление от этой темы и от этого желания. Ради этого, мне так кажется, ради этого пытаются изменить Конституцию, там увеличить полномочия, там еще что-то. Это недопустимо. Я думаю, что еще консультации будут. Я думаю, что еще будем обсуждать эти вопросы. Но мы, если такого дойдет, то мы сами будем создавать инициативную группу, собирать подписи для того, чтобы именно вопрос о вхождении в Российскую Федерацию стоял, а не фантомные какие-то изменения в Конституции. В рамках закона мы посмотрим, если это будет возможно сделать парламентом, большинством парламента, об организации или о инициировании референдума, мы будем это делать.
Политолог, директор Центра информационных технологий и интеллектуальные ресурсы Костат Зугаев полагает, что власть должна добиться широкого общенационального согласия по этому вопросу. Для этого, считает политолог, президенту следует созвать представительное собрание с участием всех политических сил республики, говорит Костат Зугаев.
Ситуация с референдумом по сути своей очень проста. Дело в том, что не проводить его уже невозможно. По той простой очевидной причине, что этого требует народ. Люди хотят высказать и зафиксировать свое мнение. Противодействовать этому ни один вменяемый политик не может и не должен. Это первое. Второе. В каком виде этот референдум должен быть проведен? И в частности, формулировка вопроса. Вот почему-то это стало проблемой. Уж казалось бы, вопрос прост. Хотите ли вы войти в состав России? Да или нет? Но вот сейчас появляются такие промежуточные, паллиативные варианты. Наверное, это связано все-таки с тем, что в Москве люди, с которыми контактирует наше высшее руководство, могут высказывать различные вполне понятные опасения. Однако и здесь я все же вынужден обратить внимание на совершенно ясное, недвусмысленное высказывание президента Путина, что нас ограничивают только интересы эстонского народа. Так вот, давайте выясним, что это за интерес. Может быть, для того, чтобы избежать вот этой ненужной никому напряженности внутри эстонского общества, может быть, надо собрать представительное собрание, политически репрезентативное, скорее всего, даже под ведением самого президента Тибилова, на котором обсудить содержательно этот вопрос со всеми заинтересованными группами и лицами и прийти к единому мнению. Я уверен, что мы это сможем сделать. Если же это начнет проталкиваться административно, в данном случае исполнительной властью, то это опять-таки вызовет, ничего не вызовет, кроме конфронтации.
Сам юго-осетинский президент пока хранит молчание. В статье, опубликованной в государственных СМИ, администрация президента сообщает, цитата, что новый референдум по внесению изменений в статью 10 Конституции Республики Южная Осетия нам необходим. Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Тему продолжает рубрика «Голоса». С жителями Цхинвали беседовала Зарина Санакоева.
Президент выступил с инициативой о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию. Вы знаете, какие изменения конкретно будут вноситься в Конституцию?
Нет, не знаю.
А пойти на референдум собираетесь?
Если я буду знать, из-за чего мне идти на причину референдума, же я не могу, я не знаю. Каких изменений в Конституции?
Чтобы президент имел право обратиться к России с просьбой принять Южную Осетию в состав России.
Ну, тогда, конечно, пойду. Обязательно.
Да.
Я ничего не слышала об этих планах по проведению референдума. Сейчас вот от вас услышала. Я считаю, что мы должны объединиться с Россией. Но вот не понимаю, почему все так запутывают. Пусть спросят народ прямо, хотят объединиться с Россией или нет. И каждый выразит свое мнение, что и как.
Вы пойдете на референдум?
Пойду.
А вы уже знаете, какой вопрос конкретно будет поставлен?
Ну, о вхождении Южной Осетии, да, в состав России. Пойду, конечно, пойду.
Президент выступил с инициативой о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию. И вы знаете, о чем идет речь и какие изменения должны быть внесены в Конституцию?
Нет. Какие изменения? Нет. Не в курсе.
Ну, речь идет о том, чтобы у президента было право обратиться к России с просьбой принять Южную Осетию в состав России.
Да, я была бы согласна. Да. Ну, и так, по-моему, это одно и то же. Меня устраивает и так, и
так. Вы готовы доверить президенту эту миссию?
Да.
Вы пойдете на референдум?
Если если позовут, тогда пойду, я не знаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Продолжаем тему. Южная Осетия движется к референдуму о поправках к Конституции. В случае их одобрения глава республики получит право обращения к президенту России с просьбой о вхождении самопровозглашенной республики в состав Российской Федерации. О причинах вынесения на референдум столь непростой формулировки, о возможных механизмах интеграции и ее рисках, об отношении Москвы к очередному расширению территории, мой коллега Вадим Дубнов беседует в рубрике «Гость недели» с аспирантом Аризонского университета Валерием Зуцайты.
Судя по тому, как разворачиваются события, референдум можно считать делом почти решенным. Как вы думаете, почему президент Южной Осетии так уверенно себя чувствует, двигаясь в сторону России?
Я думаю, это желание такое обоюдное, мне кажется. Во-первых, в самой Южной Осетии, судя по всему, для многих, для большинства, наверное, местного населения, это решение видится как решение всех их проблем экономических, политических, хотя прежде всего это экономический интерес, конечно.
Для чего это Россия?
Да, это менее понятная вещь для меня, честно говоря, потому что Южная Осетия – это очень маленький регион без каких-то особых преимуществ, ну, за исключением, может быть, военного какого-то значения, регион полезен для того, чтобы, допустим, организовать наступление на Тбилиси, конечно, что это очень близко. В нынешних реалиях это все маловероятно, поэтому мне кажется, что со стороны России аргумент просто очень простой. Вот мы отвоевали этот кусок территории, и пока у нашей страны существуют какие-то ресурсы для того, чтобы захватить, застолбить его, так сказать, мы должны это сделать. Экономика России и перспективы экономики России очень нерадужные. И я думаю, логика в Москве такова, что пока у нас все хорошо, пока у нас все возможности есть, мы должны все это огородить колючей проволокой, все, что мы в предыдущем этапе сделали.
Но ведь для того, чтобы застолбить, совершенно не обязательно включать Южную Осетию в состав России.
Насчет Москвы вообще очень интересно получается, потому что Путин на этой прямой линии, он сказал, что нет, мы ни при чем, это Южная Осетия, все. Но если вспомнить историю встреч, да, сколько раз он встречался с Леонидом Тибиловым за последнее время, да, понятно, что это эти встречи, инициатором этих встреч, ну, может быть, Леонид Тибилов не против, конечно, скорее всего, это Путин так захотел, чтобы они там каждый месяц встречались в Москве почему-то. В Москве явно очень хотели такого развития событий. Что касается все-таки почему, мне кажется, что все-таки это связано с будущими какими-то проектами. В частности, ну, вы знаете, что Грузия скоро ожидает отмену виз с Европейским Союзом. И мне кажется, что это один из таких факторов, который может подвинуть Россию к более активным действиям. Потому что что произойдет на практике, когда в Южной Осетии осознают, что грузинский паспорт позволяет им ездить без виз, это будет очень серьезный фактор политический. И, естественно, Россия как-то должна действовать в ответ. И это вот один из, наверное, таких ответов, хотя не совсем понятно, как... либо вы там, либо вы здесь. И если это уже территория России, то там будут действовать российские ограничения. И со стороны Леонида Тибилова тоже. Я думаю, он тоже прекрасно себе представляет, что как только грузинский паспорт станет, так сказать, конвертируемым, в Южной Осетии будет очень серьезный процент людей просто возьмет грузинские паспорта.
Неужели для Москвы приверженность российскому паспорту, российскому визовому пространству нескольких десятков тысяч человек, а важнее всех тех рисков и неудобств, которые Москва навлекает на себя в случае вхождения Южной Осетии?
Насколько я могу судить, референдум о вхождении, он не влечет автоматическое вхождение Южной Осетии в состав России. Он просто даст Москве карт-бланш на такое развитие событий в любой момент, как только в Москве решат, что им это нужно делать. Южная Осетия будет на парах все время на взводе. Вот в любой момент так, завтра сказали, все, завтра вы входите в состав России. Мне кажется, что это, скорее всего, все-таки инструмент, который должен использоваться при случае. А случай, скорее всего, как насколько мне представляет, это все связано с будущей траекторией Грузии.
То есть, по-вашему, это референдум о возможности, а не о вхождении, и этим объясняется столь экзотическая формулировка?
Я думаю, да. И другое ограничение, которое накладывает, это Абхазия. Южная Осетия, она как бы идет вдобавок, что ли, к Абхазии. И если Россия присоединит сейчас Южную Осетию, а Абхазию нет, то это будет означать, что у Абхазии особый статус, но это будет означать, что присоединение Абхазии будет отдаляться на более долгий какой-то неопределенный срок, что тоже не очень хорошо. По идее, вот что Москве реально хотелось бы, это присоединение Абхазии, а не Южной Осетии. Но таким образом, таким вот движением, если бы сейчас в России присоединили Южную Осетию и оставили Абхазию вне, таким образом они бы скажем так, придали Абхазии определенный статус, который не схож с Южной Осетией. Поэтому в идеале они хотели бы сделать это одновременно, но, судя по всему, это будет откладывать.
Вы все-таки говорите о присоединениях. Мне кажется, что в Москве есть разные группы. Есть группы, которые лоббируют к присоединению, а есть те, кто хотел бы оставить и Абхазию, и Южную Осетию в неком промежуточном статусе. Почему всего, всех тех целей, которые Россия перед собой ставит, нельзя добиться, ну, меньшей ценой?
Я думаю, в общем и целом, в последние годы российская внешняя политика, она упростилась очень сильно. И мне кажется, что следует ожидать простые какие-то решения во внешней политике. К сожалению, я считаю, что это не очень хорошая тенденция. Но мне кажется, вот последние годы, последние несколько лет показывают, что вот в России развилась такая тенденция во внешней политике поиска и имплементации простых внешнеполитических решений. И одним из таких вот проявлений это будет, скорее всего, присоединение механическое. Я тоже не считаю, что это очень хороший выход ни для кого. Но мне кажется, что это вот та карта, которой Россия будет пытаться играть. Но я не думаю, что это будет очень успешная игра. В Грузии, если в Грузии сейчас скажут, что давайте мы вас принимаем в НАТО, то я не думаю, что в Грузии будут думать о том, Россия присоединить Южную Осетию или нет.
Мне кажется, что при варианте присоединения есть риск получить довольно проблемные регионы, потому что если Москва присоединяет Абхазию ровно для того, для чего вы сказали, то в Абхазии будут весьма недовольны таким развитием событий. В какой-то степени, возможно, такие риски есть и в Южной Осетии. Как вы думаете, в Москве их оценивают?
Я думаю, в Абхазии совершенно точно такие риски есть, поэтому, собственно говоря, такой процесс поглощения или вхождения в состав России в Абхазии, он не так быстро продвигается. А в Южной Осетии, насколько я понимаю, в России уверены, что там все за, и все, как бы, никто не возражает. Хотя, на самом деле, там, насколько я могу судить, там тоже разные мнения существуют. Но разницу в восприятии в России можно увидеть в проектах по двусторонним договорам, которые заключались в прошлом году с Абхазией и Южной Осетией. Первоначальный вариант, российский вариант соглашения с Южной Осетией, уже предусматривал вхождение Южной Осетии в состав России. То есть изначально предполагается, что в Южной Осетии население готово к такому развитию событий. Хотя я лично думаю, что какие-то последствия, конечно, будут. Другое дело, как вы упомянули, это очень маленькая территория, это несколько десятков тысяч человек, и расчет ставится на то, что, ну, что бы там ни было, мы справимся с этими несколькими десятками тысяч.
Еще одним лозунгом сторонников объединения, это, конечно, объединение двух Осетий. Воссоединение двух Осетий. А насколько гладко будет все на это направление? Этот процесс достаточно предсказуем, или здесь тоже есть возможные, все это чревато некоторыми осложнениями?
Да, это очень интересно на самом деле, потому что несмотря на то, что эта тема была развивалась в течение последних, я не знаю, 30 лет или почти 30 лет, в реалиях Северного Кавказа и Южной Осетии это не очень гладкая тема на самом деле. И удивительно, насколько неприятие такого развития событий существует в Северной Осетии на самом деле. Я думаю, что на самом деле в Северной Осетии очень серьезная фракция, которая против вступление Южной Осетии в состав России. И это объясняется двумя факторами, как мне кажется, основными. Это экономически чисто, потому что в Северной Осетии полагают, что российский пирог тогда надо будет делить еще и с Южной Осетией, то есть это дополнительные какие-то расходы. которые будут осуществляться за счет того куска пирога экономического, который будет выделяться в Северной Осетии. Это с одной стороны. И с другой стороны, религиозный фактор. Дело в том, что Южная Осетия – это территория без мусульманского населения. Северная Осетия имеет меньшинство мусульманское, но мусульманское меньшинство Северной Осетии, хотя и меньшинство, но оно очень влиятельно исторически, оно включало в себя такие высшие слои Северной Осетии, аристократию местную. И поэтому, естественно, эта часть северо-осетинского общества, она чувствует, что если Северная Осетия станет более христианской, то это будет против, скажем так, против их ожиданий, и это будет не очень хорошо. Тем более вот эта политика христианизации, политика РПЦ везде вот, на всех телеканалах и все такое, это создает ощущение конкуренции, ощущение, что конфессии должны там как-то конкурировать между собой. Это христианская территория, это мусульманская территория. И это обостряет конкуренцию. Вот мне кажется, вот эти два основных фактора, которые определяют неприятие со стороны многих северных осетин вхождения Южной Осетии в состав России.
С аспирантом Рязанского университета Валерием Дзуцойте беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Концептуальная интерактивная выставка открылась накануне в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси. F-63.9, так называется экспозиция, полностью посвящена любви. Автор работ Зураб Арабидзе считает, что это чувство равноценно психическому расстройству. Что он предложил гостям выставки, расскажет Анастасия Славинская.
Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. И так еще 95 раз подряд. Выведенную аккуратным почерком на огромном полотне фразу, написанную десятки раз, согласно задумке автора Зураба Арабидзе, следует повторять как мантру. Еще и еще раз складывать буквы в слова, слова в предложение, посылая это сообщение своему бессознательному. За спиной Зуры, высокого мужчины в длинном черном пиджаке с баюкающим голосом, большое зеркало, в котором твое отражение растворяется в словах «любовь во мне». Ты, твоя оболочка, это то, что остается между строк. Главное – в словах, внутри тебя. Зура объясняет, что зашифровано в названии экспозиции.
Чем счастлива рубля, чем счастлива рубля.
Любовь во мне, любовь во мне, любовь во мне. Повторяя это, ты заряжаешь себя чувствами. Вы должны сами попробовать. F63.9 – это код, который был дан психологами любви в качестве психического расстройства. Она делает тебя зависимым от любимого человека, ощущаешь эйфорию. И от этого расстройства не стоит лечиться.
Между масштабными полотнами, говорящими «иди ко мне», «скучаю», «хочу к тебе» – старый шкаф. В нем книги, в каждой из которых на 400 страницах более 63 тысяч признаний в любви. Этот шкаф с книгами – своего рода метафора, говорит Зура. Именно так, постепенно покрываясь толстым слоем пыли, в старом шкафу зачастую прячется любовь, забытая в ежедневном быту. И иногда для того, чтобы снова почувствовать ее, нужно вытащить книгу наружу, сдуть пыль и повторить еще раз «я люблю тебя». Первый эффект от этой выставки визуальный, говорит художник Олег Тимченко. Большие полотна и зеркала развешаны точно, их размер гармонирует с цветовыми пятнами, а текст поначалу кажется заснеженной дорожкой. Уже потом, вычитывая слова, визуальный эффект сменяется эмоциональным, говорит Тимченко.
Эти слова можно воспринимать как молитву, мантру, письмо или желание. Но главное, что от них действительно исходит эмоция. Читая их, очень хочешь, чтобы написано написанное исполнилось. Если человек сможет пропустить этот текст через себя, поверить в него, наверное, все и правда исполнится.
Свои впечатления от выставки медитации каждый желающий мог выразить на доске размером в целую стену. «Любовь не только существует, но и убивает» – белым мелком на черном фоне написала Тамара.
Иногда любовь сопряжена с излишними чувствами, и не каждый это может выдержать. Любовь – это прекрасно, но порой она убивает человека. Сама выставка мне очень понравилась. Я на похожее не бывала. Человек, который может в прямом смысле этого слова собрать столько любви в своем творчестве посредством вроде бы таких простых, тривиальных слов, вызывает во мне восхищение.
Осознаем мы это или нет, на нас действует все. Любая информация, которую мы получаем ежедневно, говорит фотограф Юрий Мечетов. Будь то выпуск новостей или просмотренный в сетях видеоролик. И если рассматривать эту экспозицию в этом ключе, продолжает он, следует полагать, что и работы, представленные на экспозиции, это тоже воздействие. Воздействие, которое, в отличие от многого того, что мы видим и слышим каждый день, положительно по своей сути. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.